Александр Ходаковский, полевой командир, руководитель батальона «Восток».
Can you ask him to give me his assessment of the current situation in Donetsk?
Расскажите, пожалуйста, ваше видение текущей ситуации в Донецке. Военной ситуации, имеется в виду.
Позиционная война. Это то, к чему мы шли, к чему мы пришли. Вот на данном этапе это позиционная война. Силы противника сконцентрированы вокруг Донецка. Он старается перекрыть основные магистрали. Он старается наносить там какие-то точечные удары, обрабатывает город, причем неизбирательно и преимущественно в мирные кварталы, но пока никаких попыток в дальнейшем продвижении не предпринимает. Попытки предпринимались ранее, они были успешно отбиты, противник понес потери, видимо, сейчас перегруппировывается. Уверен, что они снова, особенно в преддверии дня, так сказать, независимости, попытаются продемонстрировать там какие-то чудеса военной славы и доблести. Но я думаю, что мы так же само с ними успешно справимся. Думаю, что попытки перейти в очередное наступление не за горами. В течение ближайших дней мы ждем с их стороны очередных каких-то сюрпризов. Но думаю, что все равно это будет пока что на уровне позиционной войны. Когда мы находимся на своих позициях, они находятся на своих позициях. Ни у одной, ни у второй стороны на сегодняшний день нет потенциала для каких-то серьезных наступательных действий. Такая текущая ситуация по Донецку и окрестностям.
You ask him to tell me how he thinks the situation will develop in the coming days, the coming weeks.
Как вы считаете, будет развиваться в ближайшие не дни, а может быть даже недели? Вот, кроме того, что вы уже назвали, как будет ситуация развиваться?
Ну, по-моему, перспектива очевидна. Есть такое выражение из истории революции, которое гласит так, например, верхи не могут, низы не хотят. Так вот и здесь. Мы говорили, мы прогнозировали, что будет именно такой вариант, что Украина выдохнется, Украина будет собирать свои ресурсы отовсюду, откуда только можно будет, для того, чтобы решить свою задачу военную. Но ей это не удастся. С другой стороны, и наши ресурсы на сегодняшний день достаточно ограничены. Соответственно, перспектива – это мясорубка, в которой мы будем просто обильно уничтожать друг друга. А за этим должно следовать, это в среднесрочной перспективе, понимание того, что нужно в конце концов переходить к переговорной стадии для того, чтобы на взаимовыгодных условиях выстраивать какие-то взаимоотношения с Украиной. Переговорный процесс неизбежен. Как бы ни старались те, кто на сегодняшний день культивирует именно военную доктрину, как бы они ни старались внушать населению самим себе о том, что победа не за горами, ну, каждый здравомыслящий человек понимает, что если они не справились с ополчением, когда оно было только в стадии формирования, то сейчас, когда это ополчение лупит их с применением такого же по мощности оружия, как и украинская армия, то с ним тем более сложно справиться. Но это же очевидно. Что мешало разделаться с этим ополчением, когда оно бегало только с автоматами по улицам? Не смогли? Как они смогут справиться с ополчением, которое вооружено танками, градами, гаубицами? То есть это полноценная армия на сегодняшний день. Они должны понимать просто со всей очевидностью, что единственное, чего не добьются, это то, что и третья волна мобилизации здесь захлебнется и уедет отсюда не по своей воле, к сожалению. То есть мы им твердим, мы им говорим, что опомнитесь, протрезвитесь. Диалог необходим, но диалог на паритетных условиях, без давления, без ультиматумов. Поэтому мы ждем, пока они в конце концов придут к фазе прояснения сознания и рассудка. Пусть приходят, тогда мы с ними будем вполне нормально, вменяемо разговаривать. Не языком оружия, а языком дипломатии.
You speak about negotiations, but Kiev seems in no mood to talk and says it will liberate these cities from the terrorists. They seem more interested in fighting than talking. Can the militia groups here defend Donetsk?
Вопрос в том, что не похоже, чтобы киевские власти хотели идти на разговорные отношения, на переговорный процесс. Они все время заявляют, что они, так сказать, освободят эту территорию. Вот. Как вы считаете, достаточно ли сил у ополчения, чтобы защитить Донецк?
Достаточно. Достаточно. Для позиционной войны у нас сил более чем достаточно. Противник продолжает нести потери. Нас эти потери из гуманных соображений, разумеется, не радуют, потому что мы говорим, что те, кто с нами воюет, делятся на три категории. Это первое, убежденные, это те не нацисты, которые, в принципе, с большой охотой идут сюда уничтожать тех, кого они считают своим врагом. Есть люди, которые просто поддаются пропаганде на сегодняшний день, украинской пропаганде. Они видят нас совсем другими глазами, нежели мы сами себя видим в этой ситуации. Они не понимают ни наших задач, ни наших целей, ни наших устремлений, ни наших мотивов. Они находятся в определенных шорах той пропаганды украинской, которая еще ведется со времен Майдана. Вы же находитесь в этом регионе. Вы же понимаете, что в большинстве своем вы общаетесь, в принципе, нормальными, вменяемыми людьми. По крайней мере, приклеить к нам ярлык террористов в полной мере не получается, потому что мы несколько по признакам не соответствуем определению террористов. Но это же продукт пропаганды, на самом деле. Это с одной стороны. С другой стороны, у них нет выхода, кроме как продолжать ту пропагандистскую идеологическую линию, которую они взяли с самого начала. Очень сложные внутриполитические взаимоотношения и большое количество претендентов на папаху делают невозможным для Порошенко какие-либо отступления сейчас от той линии, которую он взял. Естественно, они пропагандистски продолжают давить на умы и сознание населения Украины, что они будут до победного конца здесь бороться. Ведь на самом-то деле здесь нет российских войск, они борются с ополчением. Вопрос в том, что украинская пропаганда представляется совершенно иначе. Она говорит украинскому народу, что украинские солдаты погибают в войне с российским агрессором. Здесь нет российских агрессоров. И миссия ОБСЕ, и миссия ООН находятся здесь постоянно. Не видят, что здесь российских военных нет. Здесь воюют одни ополченцы. Пройдитесь по нашим подразделениям, и вы это подтвердите, как это подтверждал там же и Марк Франкетти, и все остальные. Если здесь есть российские добровольцы, то они представлены в очень незначительном количестве. Но для того, чтобы не свалиться со своего трона, нынешнее правительство должно будет бить в одну точку. Рассказывать народу про то, что мы победим, мы неизбежно победим, победа будет за нами. На самом деле, эта победа не... Сроки окончательной победы все переносится, и будут переноситься, пока, в конце концов, народ Украины не свергнет это правительство, потому что то сокрытие и реальных потерь, и фактов, и реальной обстановки, в конце концов, оно же рано или поздно закончится. Украина поймет, что на самом деле на Востоке как таковых врагов нет прямых, просто есть люди, с которыми нужно уметь разговаривать, уметь договариваться. Если это было изначально сделано, то на сегодняшний день украинские бы солдаты здесь не погибали.
Вы назвали три категории, рассказали про две категории.
Тех, кто здесь. Третья категория — это те, которые идут по приказу. Это те военные, которые и не хотят воевать, а таких мы знаем очень много людей. Есть здравые люди. Мы не хотели воевать против своего народа, когда Майдан только начинался. Но по приказу специальные подразделения, которые находились в Киеве, выполняли те задачи, которые перед ними ставились. А сейчас военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, которые направлены в зону действия АТО, многие из них, если не большинство, без своего собственного желания участвуют в ведении боевых действий. Они не хотят убивать, они не хотят стрелять, но они вынуждены это делать, потому что они люди в погонах. Вот это третья категория, она самая многочисленная.
What level of cooperation is there between the various different battalions?
Каков уровень взаимодействия между батальонами, если это не тайна?
Нет, это не тайна, об этом мы говорим постоянно. Уровень взаимодействия между всеми повстанческими формированиями на достаточном таком уровне, патология, но тем не менее. Уровень высокий, я бы сказал, потому что это общая стратегия выживания.
Does the departure of commander Strelkov change anything on the ground?
Отставка командующего господина Стрелкова что-то меняет?
Нет, абсолютно ничего не меняет. Мы выстраивали отношения со Стрелковым, будем выстраивать отношения с его преемником. Это не Стрелков воюет, не Ходаковский воюет, не другие лидеры воюют. Воюют ополчение, воюют солдаты, они в большей степени идейно мотивированы, и они воюют не по приказу, они воюют по собственному решению и по самосознательному выбору.
Just going back to the situation in Donetsk, can you tell me how high the stakes are, and is there a concern? We're seeing shelling, heavy shelling around the city and inside the city. Is there a concern that this is going to become urban warfare on the streets of Donetsk?
Возвращаясь к ситуации в Донецке, мы видим обстрелы по пригородам, мы видим обстрел по центру города. Нет ли опасения, что перейдет в позицию уличных, серьезных уличных боев эта вся ситуация?
Мы к этому готовимся, но мы стараемся этого не допустить. Дело в том, что я не акцентирую на этом внимание, но на самом деле те действия со стороны украинской армии по обстрелу мирных кварталов, даже трудно как-то характеризовать с нормальной точки зрения. Потому что ни тактической, ни военной осмысленности они не несут. Просто уничтожение инфраструктуры, уничтожение города, уничтожение мирного населения. Как сказал один из руководителей АТО, что они понимают, что это неправильно, но, к сожалению, у них махновщина, и они не в состоянии управлять своими подразделениями. Некоторые по своей собственной инициативе долбят мирный город. Вот понимаете, странно слышать это со стороны военного руководителя, противодействующей нам стороны, но тем не менее это факт. Мы знаем не один случай, когда подразделения добровольческих батальонов типа Донбасс-1, Донбасс-2 и тому подобное, они самостоятельно выбирают для себя участок боевых действий, самостоятельно принимаются за какие-то действия, самостоятельно его покидают. Это нарекания, эти нарекания, они как бы в воздухе висят постоянно, что нет нормального взаимодействия. Поэтому определение состояния сил АТО как махновщина, ну, вполне подходит ситуации. Поэтому то, что некоторые подразделения вытворяют в отношении города, ну, трудно нормальному человеку осмыслить. Мы не знали, что до такого дойдет. Мы не понимали. Мы верили в то, что какие-то нормальные морально-нравственные основы в людях все-таки останутся, и они хотя бы будут нас уничтожать, но не мирное население. Мы добровольно к этому готовы, а люди причем? Город причем? Такое впечатление, что они задались целью отомстить и стереть его с лица земли. Просто это то, что мы знаем по докладам, по отчетам о количестве погибших мирных граждан, о количестве разрушенных домов, тем более это речь идет о центре, а на периферии их вообще на сегодняшний день уже считать тяжело. Это очень тяжело с моральной точки зрения переносить, на самом деле.
Какая у вас тактика защиты города?
У нас есть наиболее острые направления, танкоопасные так называемые направления, которым мы перекрываем. То есть там, где мы считаем, что противнику по природным условиям невозможно подойти к городу или пройти в город, ну, мы там держим просто наблюдательные посты, пункты и контролируем перемещение их в окрестности города. Ну, тактика простая, как у любой оборонительной армии, которая находится в обороне, как вот здесь. Отслеживаем перемещение противника, перекрываем доступ, отбиваем атаки, обстреливаем. Они нас, мы их. Вот и вся тактика. Позиционная война.
How many soldiers are based in Donetsk? So like 20,000 or?
Как много солдатов находится в Донецке? Ну, это вместе с батальоном.
Несколько тысяч человек. Ну, действительно, там свыше 5000 человек здесь находится, может даже не сомневаться.
Скажите, пожалуйста, как ваша нынешняя должность может быть сравнена с вашим предыдущим военным опытом, то есть совпадение, да, пересекается или нет? Прошу прощения, сразу перевожу, извините.
Ну, в части общей организации пересекает, потому что каждый военный человек, он просто понимает алгоритм работы любой военной структуры, общий алгоритм, общая, скажем, система существования любой военной структуры, администрирование, структурирование. А с точки зрения конкретного применения, ну, я ведь представитель традиционного антитеррористического спецназа, поэтому мне приходится сейчас общевойсковому искусству учиться вот заново, с нуля. Поэтому, как бы, есть моменты, где это все пересекается, потому что я знаю, что такое погоны, я знаю, что такое дисциплина, я знаю, что такое военная структура, я всю жизнь этим занимался. Но а по специализации, естественно, тут разница существенная. Одно дело бороться с терроризмом и освобождать заложников, другое дело заниматься общевойсковыми действиями и воевать на каких-то открытых участках местности. Разные вещи, разная специфика. Но просто, когда ты всю жизнь что-то осваиваешь, чему-то учишься, то способность к обучаемости сохраняется, соответственно, ты очень быстро усваиваешь новые для себя какие-то моменты.
Скажите, пожалуйста, было ли трудным найти ресурсы для того, чтобы оснастить батальон? Тут имеется в виду и военные, и, короче, поставки. Было ли трудности?
Да. Трудности были, трудности продолжаются. Поэтому вопрос в том, что мы уже втянулись в режим военных действий, поэтому это дается сейчас легче, потому что пока мы только начинали, мы преодолевали много барьеров. И морально-нравственные барьеры, потому что мы не готовы были к переходу к военным действиям. Соответственно, и каналы поставок, и вооружения, и других материальных ресурсов не были отлажены. Сейчас у нас есть и вопросы, скажем, взаимодействия решены, сейчас и все, что стало на рельсы войны, сейчас уже полностью работает на военное положение, работает на эту войну. Поэтому сейчас все стало легче, продуктивнее, эффективнее, на порядок. Просто, знаете, когда страна перепрофилируется и становится уже на военной рельсе, тут уже все работает исключительно в одном направлении. Ну, естественно, это с трудом дается, но уже на порядок легче. Так объяснить.
Скажите, пожалуйста, какое ваше мнение о американской и европейской поддержке украинской стороны?
Вот мы в последнее время акцентируем внимание на том, что, в принципе, нельзя общество делить примитивно. В том смысле, что Европа, Америка, как бы, и в Европе, и в Америке есть разные точки зрения, и в Европе, и Америке есть разные подходы. Есть сторонники агрессивных действий, есть пацифисты, которые не принимают для себя любую форму агрессии, как руководство к действию. Есть люди, которые нас поддерживают, есть люди, которые поддержат Украину. Поэтому здесь мы говорим о позиции правительств европейских стран и Америки в отношении любовного треугольника Украина, Россия, в частности Америка. Европа чаще всего предпочитает занимать такую созерцательную политику. Она понимает, что это не их противостояние. Просто традиционно, являясь союзником по многим вопросам, в том числе и по Североатлантическому блоку НАТО, Америка, Европа в той или иной степени поддерживает Америку, но в то же время понимая, что разногласия с Россией очень серьезно ударят по экономике Европы, Европа пытается лавировать. С одной стороны, не изменить традиционным отношениям с Америкой, с другой стороны, где-то подстелить соломки, где-то как-то там предупредить развитие очень негативных последствий для Европы. То есть такая достаточно лавирующая позиция. Но мы можем Европе посочувствовать. И на самом деле очень непросто сейчас разрываться между традиционными союзами и новыми современными реалиями жизни. То есть, когда старые стереотипы уже себя изжили, и нужно уже переформатировать отношения. Потому что и Россия на сегодняшний день заявляет себе как о европейской стране. То есть уже нужно понимать, что и союз Европы с Россией должен как-то более-менее продуктивно работать. Ну, поэтому вот конфликт противоречий, конфликт интересов, с одной стороны. С другой стороны, Америка тоже неоднородна в своих устремлениях. Есть круги, которые можно с натяжкой назвать американскими. Это общемировые круги, которые всегда наживались и наживаются на войне. И не важно, что они дислоцируются в Америке или проживают в Америке. Какая разница, где этот человек или эта группа людей будет проживать? В Англии, в Америке, во Франции. Разница, да хоть в Китае, по большому счету. Просто это люди, которые управляют многими мировыми процессами, которые могут породить конфликт в одной точке, могут этот конфликт в этой же точке погасить. То есть это люди с очень безграничными возможностями. Мы знаем эти круги, мы знаем эти семьи, не важно, что они действуют руками Америки. Америка в такой же степени заложник ситуации в этом всем конфликте, как и любая другая страна, которая участвует в любом военном конфликте. Потому что есть просто заинтересованные круги, которые на эскалации конфликта любой точки очень хорошо наживаются. Это закон, так было всегда. Извините, кто-то воевал, кто-то терял, а кто-то продавал через итальянцев, немцам высокооктановое авиационное топливо. Мы все знаем, что Америка продавала через свои подставные фирмы, например, во время Второй мировой войны, нацистам топливо для авиации. Но это бизнес. Американцы не считают это позорным. То есть, соответственно, любая война – это бизнес. И вот те, кто так считает, неважно, кто это, американцы, европейцы, даже русские, мы знаем, что есть украинские фашисты, есть российские фашисты. Неофашизм, неонацизм, он как явление присущ как Украине, так и России, так и Европе. Несколько лет назад в Австрии, когда победила неонацистская партия, Европа вздрогнула, ожидая каких-то для себя негативных перспектив. Так вот и здесь. Все это должно не привязываться к какой-то конкретной территории. Есть заинтересованные круги. Эти круги на сегодняшний день являются держателями огромных материальных ресурсов, огромной политической власти, и манипулируя, и используя весь свой арсенал. Они развивают ту или иную политику. На каком-то этапе Россия стала помехой, ну, значит, нужно было предпринять усилия для того, чтобы эту помеху устранить. когда Россия не представляла никакой угрозы после развала Советского Союза, то, в принципе, Россия даже рассматривала для себя возможность, как вариант вхождения в НАТО. Мы помним, еще во времена Ельцина муссировались диалоги о том, что якобы Россия там подавала заявку на вхождение в НАТО. То есть даже такие были моменты. То есть Россия была настолько неопасна, что на нее никто не обращал внимания. Полный развал Советского Союза и экономики, и военного могущества как бы сделал Россию неопасным и сместил интересы Запада в другом направлении, в направлении Ближнего Востока, в частности. Иран, Ирак. Сейчас Россия снова начала возрождаться, значит, она снова стала опасной. Значит, нужно предпринимать какие-то усилия для того, чтобы Россию снова поставить на колени. Как бы там ни было, но это тоже объективная реальность, с которой приходится считаться. Поэтому воюет не сколько Америка, воюет не сколько Европа или поддерживает украинское правительство. Только те круги, которые заинтересованы руками украинского правительства и украинской армии, сейчас наносить какой-то урон России. Украина, мы говорим, что это полигон, на котором сейчас осуществляется война между вот этими кругами и Россией. Вот наша оценка всей этой ситуации примерно такова. Мы просто понимаем, что мы, во-первых, стали заложниками этой ситуации. Это абсолютно не наша война. Это гражданская война, которая стала следствием этой глобальной войны и глобальных изменений в мировом сообществе. Борьба за однополярный, монополярный мир, да, со стороны одних кругов. И противодействие других кругов в попытке сохранить как бы биполярность этого мира и формирование различных коалиций, различных союзов, там страны БРИКС с одной стороны, там страны НАТО с другой стороны и прочее, экономические союзы, военно-политические союзы и прочее. То есть сейчас идет вот такое перераспределение системы власти во всем мире на сегодняшний день. А мы вот оказались в той зоне, которая стала просто на сегодняшний день, повторюсь, полигоном, где выяснятся отношения более серьезных игроков. Но поскольку здесь применяются все наработанные технологии, особенно пропагандистские технологии, промывочные технологии, то мы на сегодняшний день параллельно имеем два процесса. С одной стороны, это война исключительно технологическая, война исключительно средствами оружия, людских ресурсов. С другой стороны, это война за переформатирование сознания. То есть в огромной части Украины на сегодняшний день культивируются русофобские настроения. То есть те слои населения Украины, которые еще вчера симпатизировали России, на сегодняшний день под воздействием массовой пропаганды, отсутствием альтернативной какой-то точки зрения, засилием тех или иных форм и клише, и шаблонов, и стандартов, начинают менять свое отношение к России и начинают уже проявлять агрессию в отношении России. Соответственно, эта война более пагубная по своим последствиям, чем даже война вот, исключительно средствами оружия. Потому что раскол довершился. Вот тот раскол, который последние вот, несколько, там, больше десятка лет на Украине происходит между Западом и Востоком, ну, я думаю, что этой войной он довершится окончательно. Потому что мы имеем уже две противопоставленные друг другу, откровенно ненавидящие друг друга формации на территории бывшей Украины. Поэтому на самом деле это последствия гораздо более тяжелые. Последствия разрушительные любой войны можно за короткий промежуток времени ликвидировать. Можно восстановить здание, можно восстановить экономику, но то, что произойдет с сознанием людей, уже вряд ли можно восстановить сейчас.
Видела последнее ваше интервью по поводу того, что вы не против заключить какой-то договор или перемирие с Украиной. Какие шансы у Украины как у государства, по вашему мнению?
Ну, оттолкнемся от последнего ответа на ваш вопрос. Потому что если произошла трансформация сознания, если люди сами не хотят жить в одной стране, если они друг друга ненавидят, то попытка загнать их в один ареал, на одну территорию, это просто, с одной стороны, обречена на провал, с другой стороны, это просто, знаете, будет иметь вот вид и форму таких затяжных болезненных процессов, которые будут внутри происходить. И в конце концов, все равно это приведет к какому-то социальному взрыву, если нам не удастся локализовать последствия вот именно вот воздействия пропаганды на сознание людей. Той пропаганды, которая делает, в принципе, близких друг к другу людей врагами на сегодняшний день. То есть мы говорим о чем, прежде всего? О том, что изначально мы воспринимали Украину как нормальное, здоровое государство, на теле которого возникли какие-то ненацистские процессы, с которыми можно было, в принципе, обладая нормальным иммунитетом, справиться очень быстро. Ну, да, был Майдан. Ну, возникли на фоне Майдана определенные движения и течения, которые отталкивались от бандеровских каких-то движений еще послевоенных и военных. Часть, ну, очень узкая часть населения симпатизировала этим движениям. Но по большому счету большинство-то украинцев вот смотрят на положение вещей-то совсем иначе. И мало кто разделяет искренне вот те призывы, которые вот эти неонацисты пытаются культивировать в обществе. Мы полагали, что совместными здоровыми усилиями нам быстро удастся локализовать эти явления и, в принципе, загнать их куда-то, где они находились, собственно говоря. Никто не мешает людям являться носителями своей собственной точки зрения. Если он разделяет идеи Бандеры Шухевича, вопросов нет, пусть разделяет. Это его собственное горе. Если он действительно искренне верит в ту идеологию, которая культивировалась и пропагандировалась этими людьми, Бандерой, Шухевичем, ну, мы знали о существовании таких людей, но никто же им крестовый поход не объявлял все эти долгие годы независимости. Но вопрос в том, что когда они вышли на поверхность, и когда они стали ударной силой тех масс, которые хотели свергнуть предыдущий режим для того, чтобы новые люди пришли, и эти новые люди спонсировали, будучи ущемленными при прежнем режиме, здесь опять возвращаемся к этой несчастной экономике. В том смысле, что было очень много тех, кто при режиме Януковича оказался не у корыта. И был лишен каких-то определенных своих преимуществ, которые они раньше имели. Соответственно, эти люди во многом спонсировали, такие как Коломойский, например, спонсировали действия этих ультранационалистов на Майдане. Ведь, по большому счету, основная масса людей, которые были на Майдане, они пришли за социальное преобразование. Они пришли против олигархов, против засилья каких-то отдельных кланов и семей. Они хотели нормальной страны, где продуцировались бы какие-то демократические процессы и основа была бы более-менее нормальная, демократическая, где люди могли бы просто иметь возможность самовыражаться через представительские органы власти и иметь какой-то голос в этой стране, а не быть просто загнанными куда-то в угол людьми, чье мнение абсолютно не учитывается и даже не слышится. Люди пришли в основной своей массе ради этих целей, но те ультрарадикалы, которые культивируют националистические идеи, вот они перетянули инициативу на себя и толкнули, собственно говоря, процесс в узком направлении. В итоге те основные массы, которые пришли, они остались ни с чем. Те проплаченные националисты, радикалы, которые привели новую власть, собственно говоря, на смену Януковичу, они сейчас остались вот как, собственно говоря, опричники при Иване Грозном у этих людей. Тут получается так, что радикально настроенное меньшинство сейчас завладела ситуацией по всей огромной территории Украины. Это не говорит о том, что в основе лежит то, что в основе лежит наше понимание о том, что мы все равно вот единый народ, мы все равно имеем общие корни, и все равно мы находимся в состоянии постоянной готовности к миру. Вопрос только, что нужно преодолеть вот этот барьер в виде вот этих радикально настроенных сил, которые испытывают искреннюю ненависть к нам. И если мы этот барьер совместными усилиями преодолеем, тогда диалог, он просто сам напрашивается. Понимаете, ведь вопрос в том, что сначала, когда мы после Майдана вернулись сюда, мы понимали, что правый сектор и подобного рода организации придут сюда, потому что они нужны в Киеве и составляют определенную, скажем, деструктивную силу, и нужно в конце концов довершить разгром Востока. Но когда все эти ультранационалистические силы были собраны в батальоны, государство предоставило им свои ресурсы и законодательные, скажем так, официально их оформив в какие-то структуры, которые получают право ношения оружия, и снабдив их всем необходимым оружием, и когда их направили сюда, у нас просто уже не оставалось никакого другого выхода, кроме как брать самим в руки оружие. Мы тут же начали формировать ополчение в виде просто добровольческих дружин. Пока они были с палками и коктейлями Молотова, с ними можно было бороться без оружия. Но как только они вооружились настоящим вооружением за счет государства, соответственно, нужно было им что-то противопоставлять. И вот до тех пор, пока неофашистские, ультранационалистические группировки не будут локализованы, я не говорю уничтожены, разоружены, по крайней мере, и водворены на свои места, возможности для нормального диалога не будет. Не потому, что мы его не хотим, а потому, что эти силы не позволят. И когда мы говорим о том, что хотим ли мы диалога, да, хотим ли мы нормальной, здоровой, единой Украины? Да, хотим. Но мы трезво понимаем, что при нынешних сложившихся обстоятельствах Сделать это будет очень проблематично, потому что, к сожалению, никто не собирается разоружать эти ультранационалистические батальоны, с одной стороны. С другой стороны, уже длящаяся на протяжении нескольких месяцев пропагандистская кампания в отношении промывки мозгов той части населения уже сделала свое дело. И люди совершенно искренне уверены в том, что они борются с нами, как со вселенским злом. И когда с их стороны звучат призывы к перемирию, то те призывы носят настолько утрированный утилитарный характер, когда они говорят о том, что они готовы вести диалог о перемирии, но исключительно на их условиях. При этом они как бы закрывают глаза на реалии сегодняшнего дня, которые, по идее, настолько очевидны всем, что только слепой их не замечает. А мы подразумеваем растущую силу ополчения, это с одной стороны. И с другой стороны, вот те многочисленные жертвы, которые на сегодняшний день несет украинская армия. То есть не считаться с этим могут только те люди, которым абсолютно безразлично на самом деле будущее Украины. Мы так считаем. Мы всегда готовы и открыты к диалогу. Мы нормальные, гуманные люди. Мы не питаем, мы не культивируем себе ненависть к украинцам. Мы говорим о том, что фашисты, какую бы окраску они носили, где бы они ни проживали, Россия, Украина, мы на сегодняшний день видим некоторые признаки и проявления и российского фашизма вот здесь. Когда мы видим, что на фоне этой большой беды для Украины, на фоне этой гражданской войны, начинают греть руки в том числе и российские фашисты. Те, которые периодически то всплывают, то их опять загоняет там, система правоохранительная российская куда-нибудь вглубь, они сейчас используют эту войну, формируют свои сайты, они создают целые движения, они завуалированно под прикрытием каких-то патриотических лозунгов культивируют свои, вот, присущие только им какие-то идейные моменты. Вопрос ненависти к евреям, вопрос ненависти там, ко всем инакомыслящим, ксенофобии и прочее. То есть это все очень очевидно. Мы видим даже многие якобы патриотические сайты и ресурсы российские, они изобилуют вот этими моментами как бы, ненависти к человеку. Это исключительно, вот, скажем, очевидные признаки для нас. Поэтому мы выступаем против любых форм фашизма. Понимаете? Поэтому для нас вопрос диалога с Украиной возможен только в том случае, если Украина сама отречется от неофашистских каких-то настроений.
У нас еще есть вопросы по поводу ситуации на сегодняшний момент, военная ситуация, и окружен ли Донецк?
Донецк окружен. Основные магистрали, которые соединяют нас с территориями, которые находятся под нашим контролем, в наших руках. Глобального окружения нет. Есть размещение вокруг окружности Донецка сил украинской армии. Оно штрихпунктирное на основных, так сказать, направлениях. На сегодняшний день плотного окружения нет, но тем не менее можно сказать, что проблемы они нам создают в определенных направлениях. Для того, чтобы даже произвести обмен пленными, нам нужно договариваться о взаимном и одновременном прекращении огня. И, кстати сказать, еще ни один обмен или ни один выезд, даже миссия ВСЕ не обходился без того, чтобы украинская армия не нарушала договоренности и не обстреливала. Вчера, например, такой показательный момент, когда в направлении Константиновки мы договорились об условленном месте обмена пленными, но по какой-то причине ребята не доехали 3 километра, остановились на трассе для того, чтобы подождать дальнейших, так сказать, указаний. И к тому времени, когда они должны были бы туда прибыть по договоренности, по этому месту начала работать артиллерия. Хотя в этой группе, которая выдвигалась, во-первых, были и представители ОБСЕ, и, собственно говоря, сами же пленные украинские военные, которых туда везли на обмен. То есть мы сталкиваемся с проявлением какого-то такого идиотизма со стороны украинской стороны, что мы просто объяснить его не можем. Вот хорошее слово, которое употребил один из руководителей АТО – махновщина. Просто махновщина, которую они там развели у себя. Там никто никому не подчиняется, на самом деле. Армия действует по своим собственным приказам, указаниям. Националистические батальоны конкурируют между собой и с армией и пытаются воевать как-то с нами еще при этом. Там вакханалия полная. Может быть, в результате этого они и действуют неэффективно. И, собственно говоря, военное положение вокруг Донецка во многом этим и обуславливается, что нет единого противника. Есть разрозненные группы, в то время как у нас с каждым днем консолидация все усиливается и усиливается. И наши вопросы взаимодействия с каждым днем становятся все качественнее и качественнее. Поэтому им тяжело будет справиться. И практически невозможно будет справиться. Потому что если они не сделали, повторяясь, это с почти безоружными ополченцами, то как они как они будут воевать сейчас уже с почти регулярной армией. Опыт, который уже на сегодняшний день сравнялся и уже начинает превосходить опыт украинской армии, потому что туда приходят новые и новые призывы, новые и новые ополченцы, точнее не ополченцы, а призывники, которых там с очередной волной мобилизации притаскивают. Это люди, которые вырвали его из сферы сельского хозяйства и воткнули на передовую, собственно говоря. Из них такие вояки. Воюют на сегодняшний день только те кадровые военные, которые на самом деле здравомыслящие люди в большинстве своем. Вот мы знаем, мы общаемся, даже у нас попадают в плен офицеры в результате боевых действий. Они все говорят об одном, что воевать они не сильно хотят. А это все отражается на общем положении вещей. То есть у нас создались достаточно паритетные отношения. У нас за спиной город, у нас за спиной оборонительное сооружение, у нас за спиной уже приобретенный опыт и неплохое техническое и военное оснащение. А с их стороны численность и превосходство в количестве, во всем. Но с учетом того, что, повторюсь, они наступают, а мы обороняемся, то мы как бы находимся в паритетном состоянии. Мы просто ждем, когда до них наконец дойдет, что все их планы и прогнозы, они невыполнимы. Это просто физически нельзя сделать. Вот поэтому они выбрали вот такую тактику. Обрабатывают город с дальних позиций, уничтожают город целиком. Для них это, видимо, сейчас приоритетно.
У меня к вам последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вы были бы готовы оставить город, если бы украинская сторона, украинская армия вторглась в центр?
Думаю, нет. Нет. Не думаю, а я наверняка говорю, что мы не будем оставлять город. Я понимаю, как это звучит для людей, которые здесь живут и не занимают никакую сторону, находятся в состоянии нейтралитета. Но, к сожалению, иногда единственный залог наступления мира – это готовность сторон воевать, понимаете? Хочешь мира – готовься к войне. Так вот и здесь. Мы уже продемонстрировали не один пример того, как мы можем их успешно бить. Несколько дней непрерывных атак на небольшой город Иловайск или на небольшой город Моспино закончился украинской армией вывозом с территории военных действий огромного количества погибших своих бойцов и офицеров, и техники в том числе. Это говорит о том, что если они попытаются войти в Донецк, их ждет то же самое. Мне кажется, что прозрение не за горами. И армия, которая уже устала и понимает, что не так-то просто взять ополченцев, и нормальные здравомыслящие политики и лидеры должны, в конце концов, сказать, что встречая такое сопротивление и не видя перспектив легкого овладения городом Донецком, надо, в конце концов, садиться за стол переговоров, разговаривать. Единственное, что мешает на сегодняшний день разговаривать, это то, что Киев находится в каком-то таком, знаете, упоении, заблуждении, потому что туда идет информация совсем иного рода. Киевские-то политики, которые находятся там, в Киеве, не понимают, чем живет на сегодняшний день армия украинская, какие у нее шансы и перспективы. И, соответственно, как только вот нам удастся до них достучаться, мы сядем и будем с ними разговаривать.
Which city is from?
Откуда вы, из какого города?
Я донецчанин.
Донецк.
Донецк.